Спасибо, с основными новостями часа вас познакомила Вероника Кульганик.
Радио «Свобода», прогноз погоды.
В Москве сегодня временами снег, условия для гололедицы, температура воздуха минус 1, минус 3 градуса, ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. В Петербурге днем мокрый снег с дождем, температура воздуха 0, минус 2 градуса. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашем эфире. Как собираются отмечать 7 ноября московские коммунисты? Кроме того, обзор петербургских газет, основные городские новости и беседа с гостем, которая, как всегда, начнется примерно через 10 минут. Сегодня гостем петербургской студии «Радио Свобода» будет Валерий Всеволодович Зеленский, президент Фонда поддержки аналитической психологии в России, директор информационного центра психоаналитической культуры. Тема нашей программы – происходящие в России процессы, поиск внутренних врагов, русский марш, ностальгия по Советскому Союзу с психологической точки зрения. А сейчас к заявленному ранее материалу. 7 ноября ЦК Коммунистической партии России в Москве намерен отметить с размахом. Несмотря на отмену праздника на государственном уровне, столичные левые уверены, что на демонстрацию и митинг в честь победы Великой Октябрьской революции соберутся десятки тысяч сторонников идей коммунизма и социализма. Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил член ЦК КПСС, секретарь Союза Коммунистических партий России Казбек Тайсаев.
Отмечать годовщину октябрьских событий 1917 года коммунисты начали уже в понедельник. В разных городах России прошли митинги и демонстрации. Для московских левых 89-я годовщина Великого Октября не просто традиция или праздник. «Мы уверены, что митинг и демонстрация – яркий показатель единения русского народа», заявил член Центрального комитета Компартии Казбек Тайсаев.
Эти мероприятия у нас 89 лет, вы знаете, 89-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. И независимо от того, что власть решила по-другому, мы все равно пойдем этим маршрутом. Я знаю, что не хотят нам разрешать завтра проводить демонстрацию, но решение принято, коммунисты соберутся, и мы пойдем обязательно. И мы ожидаем, что завтра будут десятки тысяч людей, недовольных сегодняшней ситуацией, сегодняшней жизнью.
Социологические опросы, проведенные аналитическим центром Юрия Левады, опровергают уверенность Казбека Тайсаева в массовости сторонников Великого Октября. По данным социологов, на протяжении последних нескольких лет оценки октябрьских событий 1917 года практически не меняются. Для большинства опрошенных революция и образ Ленина все больше отходят в историческое прошлое, говорит ведущий научный сотрудник Левада-центра Борис Дубин.
Характерно, что чаще вспоминают о ней как о событии, собираются ее праздновать, позитивно ее оценивают. Самые старшие группы населения, в этом смысле менее образованные, сдвинутые по месту жизни на периферию. Группы более молодые, более образованные, для них вокруг этого события уже ничего особенного не происходит.
После официальной отмены выходного дня 7 ноября несанкционированное выступление сторонников Компартии – это борьба с существующей системой, которая в нынешней ситуации обрела особый революционный смысл. Праздник в отместку Кремлю, как его уже окрестили журналисты. После него все силы продолжателей ленинских идей направят на предвыборные кампании в регионах, что станет опытом для подготовки декабрьских выборов в Госдуму. Политические прогнозы Казбека Тайсаева весьма оптимистичны. Общество левеет, большинство в Думе будет за нами, заявил секретарь Союза Компартии России Казбек Тайсаев.
Рассказывала Ольга Вахоничева. Тему репортажа продолжит опрос на улицах Петербурга. Корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин спросил у горожан, осталось ли для вас праздником 7 ноября?
Да, мы едем в Великий Новгород, будем там отмечать праздники. Потому что это еще с детства осталось, и у меня у папы день рождения 7 ноября, поэтому для меня это двойной праздник.
Это просто день памяти, молитвы по заблудшим, которые когда-то пускали кровь друг другу, чего, в общем-то, нам не следует делать.
Я знаю, что День национального единства – это 4-е, а вот 7-е, пожалуй, что не помню.
Нет, не знаю. Может, субботник?
Воспитаны мы были в том времени, поэтому как-то что-то осталось. Но потом все-таки в душе есть какие-то такие вот негативные вещи, негативные отношения к тому времени. Поэтому как-то двоякое. Праздник ли этот?
Отношение спокойно, просто как к историческому дню. Но как праздник для меня это не является.
Вообще бабушки, дедушки отмечали раньше какой-то красный день календаря. Нет, я не помню.
Естественно, потому что я 70 лет живу на земле. Мама покупала ботинки к этим дням. дням, какие-то обновки, друзья собирались, родные. А то, что сейчас какой-то, как он называется, день добродушия или что-то там такое, причем как-то присобачили, извините слово, к полякам, что не упрочняет наши дружеские с ними отношения, и так у нас всегда с ними было натянуто.
Воспоминанием только. Все ушло.
Для меня лично, да. Я родился в Санкт-Петербурге. Война прошла. Вся советская власть при мне плохого на мне ничего не сделала. Считаю, что наши отцы, деды недаром же боролись за советскую власть, чтобы лучше было. Так у меня все это отложилось. Он остался для меня праздником.
Я считаю, что революция Великой Октябрьской социалистической – это величайшее событие 20-го столетия. Благодаря этому многие из нас стали тем, что мы сейчас. Я думаю, что не стоит об этом забывать. Революция нашим дедам, нашим прадедам дала возможность учиться, дала возможность получить высшее образование, проявить себя.
Ну, я даже не помню такого, если честно. 7 ноября, по-моему, парад, да, какой-то?
Нет, потому что я к своей серости даже не очень представляю, что это за праздник. То есть я, когда каждый год вспоминаю о нем, я вспоминаю. Но так у меня в памяти не отложилось ничего, честно говоря.
Для меня 7 ноября не государственный праздник, скорее праздник личный, потому что 7 ноября родилась моя бабушка, и только поэтому этот день отмечался в нашей семье. А что касается такой революционной составляющей, то нет, поскольку никогда такой идеологической составляющей этого праздника для меня ничего не значило, даже скорее наоборот. То есть лично для меня это не праздник.
Может быть, только по привычке. Хотелось бы, чтобы не было такой чехарды с этими праздниками.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, осталось ли для вас праздником 7 ноября.
С прохожими на улицах Петербурга побеседовал Александр Дядин. Нашу программу продолжит обзор сегодняшних петербургских газет. Его представит Илья Орлов. Доброе утро.
Доброе утро. Сегодня городские газеты наконец вышли. Конечно, все пишут о русском марше, который прошел, или по другим версиям, все-таки не прошел в Петербурге в минувшую субботу. Фашизм не прошел, так утверждает «Невское время». 4 ноября стало черным днем для питерских нацистов. Вместо грозного марша они устроили мышиную возню. Ниже большой репортаж с места событий. Вот некоторые любопытные подробности. К 11 часам ГБК за Октябрьский вместо заявленных 11 тысяч подтянулось человек 200-300. В штабе ГУВД решили не принимать жестких мер к куцей толпе. Возмутители спокойствия брали малыми группами. Однако упоминается, что марш все-таки прошел по Невскому от площади Восстания почти до Литейного, и что была драка с Антифа в районе Фонтанки. Задержано 20 человек с обеих сторон, пишет газета. Иначе оценивает события петербургский коммерсант. Русский марш перешел Невский проспект в неположенном месте. Несмотря на обещание не допустить никаких маршей, в субботу власти не смогли предотвратить шествие националистов по Невскому проспекту. Разогнать участников русского марша милиции удалось лишь на полпути к Дворцовой, пишет газета. Цифры тоже другие. Утром перед БКЗ Октябрьский собралось около 400 участников русского марша, утверждает коммерсант. Несмотря на усилия ОМОНа, часть из участников манифестации пробралась на Невский переулок и спокойно двинулась в сторону Дворцовой. К колонне, в которой было около 150 человек, постоянно присоединялись люди. Через каждые 50 метров толпа останавливалась и кричала: «Россия, русский порядок, вся власть славянам» и так далее. При этом многие поднимали руки вверх, пишет коммерсант. И сегодня день, которого нет, это уже редакционная колонка «На злобу дня» в деловом Петербурге. Еще совсем недавно день Великой Октябрьской социалистической революции, а теперь день похмелья после ноябрьских, пишет деловой Петербург.
Спасибо, Илья. С некоторыми темами сегодняшних петербургских газет вас познакомил Илья Орлов. Сейчас 9 часов 16 минут. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии в результате теракта ранены 3 милиционера. Взрыв прогремел минувшей ночью в здании отдела внутренних дел Сумшинского района в станице Троицкая. Мосгорсуд приступает сегодня к рассмотрению уголовного дела о взрывах у станции метро Рижская и на перегоне Автозаводская-Павелецкая в 2004 году. В Иркутской области от отравления суррогатным алкоголем скончался уже 51 человек. Российские коммунисты сегодня, 7 ноября, проведут в Москве и других городах акции, приуроченные годовщине Октябрьской революции. Президентом Таджикистана на очередной 7-летний срок переизбран Эмомали Рахмонов. По данным Центра избиркома, за него проголосовали почти 77% избирателей. В парламенте Киргизии началась процедура подписания проекта новой конституции, ограничивающей власть президента страны Курманбека Бакиева. Под документом поставили подписи 36 депутатов из 71. В США республиканская демократическая партия предпринимает последние усилия, чтобы заручиться поддержкой избирателей – на сегодняшних выборах в Конгресс. Палестинские лидеры сегодня, как ожидается, продолжат переговоры о создании правительства национального единства. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода». Сегодня в 14 часов по московскому времени в эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров». Скандальная комедия «Борат» возглавила кассовый рейтинг американского проката. Интервью с создателями фильма «Пыль». Филологическая конференция «Банное чтение» в Петербурге. Обзор российских книжных новинок. Чешская рок-группа «Plastic People» выступает в России. Все эти темы в программе «Поверх барьеров». Ведущей программы Дмитрий Волчек. Слушайте сегодня в 2 часа дня по московскому времени. На волнах радио «Свобода» вы слушаете петербургский час утренней программы «Время свободы». Накануне 4 ноября далеко не все россияне смогли даже правильно указать название праздника «День народного единства». Зато националисты посчитали возможным использовать этот праздник в своих целях, рассказывает Татьяна Вольская.
Опрос аналитического центра Юрия Левады, проведенный в середине октября, показал, что только каждый пятый россиянин знает название праздника, отмечаемого 4 ноября, День народного единства. Почти половина опрошенных затруднилась ответить. Около четверти назвали День согласия и примирения, который раньше отмечался 7 ноября. 20% – День народного единства, 5% – День Октябрьской революции и 3% – День освобождения от польско-литовских интервентов. При этом против отмены праздника 7 ноября высказалось большинство опрошенных, но отмечать его собираются в основном сторонники КПРФ, люди старшего возраста с низким уровнем образования и доходов. Не совсем ясный для людей праздник решили использовать в своих целях националисты, несмотря на запрет русского марша в Москве и Петербурге. Сегодня в России, по разным оценкам, от 50 до 100 тысяч скинхедов. О том, какие подростки и молодые люди пополняют их ряды, говорит психолог-правозащитник Илья Бердышев.
Это все несчастные, жизнью Богом обиженные и обозленные, люто ненавидящие преуспевающих людей, получившие негативный опыт, в частности, опыт мощнейшего насилия. Другая группа из благополучных семей, они начинают ориентироваться на эти жуткие жизненные начинания.
Петербургское движение против нелегальной эмиграции заявило, что, несмотря ни на какие запреты, пройдет по Невскому проспекту и проведет митинг. Полностью осуществить задуманное не удалось, но утром 4 ноября около 500 активистов движения против нелегальной эмиграции, Славянского союза и других ультраправых организаций собралось у Большого концерта зала «Октябрьский». Пришли группы молодых людей в черном, не причисляющие себя никакой организации.
Мы хотели выразить, грубо говоря, в этом акте наше негодование по поводу, грубо говоря, заселения легальными и нелегальными мигрантами, грубо говоря, нашей страны, которые в последнее время ведут себя, скажем так, не очень хорошо. Ну и за подъем национального самосознания, в конце концов, на примере Кондопоги, что-то вроде того.
Толпу на площади разогнал ОМОН, но группе около 200 человек, несмотря на сопротивление полусотни членов организации «Антифа», все же удалось в День национального единства пройти по Невскому проспекту со свастиками и нацистскими лозунгами.
Рассказывала Татьяна Вольская. Сегодня у нас в студии Валерий Зеленский, президент Фонда поддержки аналитической психологии в России, директор информационного центра психоаналитической культуры. Здравствуйте, Валерий Всеволодович.
Доброе утро.
Мы вот сейчас прослушали репортаж, до этого был опрос на улицах Петербурга. Такое ощущение складывается, что часть людей вообще не отмечает уже никаких праздников, часть все еще отмечает 7 ноября, часть не знает, что такое 4 ноября, и, в общем, происходит какая-то путаница и каша. Русский марш, о котором не рассказывают официальные СМИ, да, демонстрации официальные, о которых старательно пытаются рассказать. Вот, по вашему мнению, что сейчас происходит? Это какой-то переходный период или это просто недальновидность властей, которые своими указами спутали людям вообще все представления об этих днях?
Ну, прежде всего, нужно определиться вообще, на каком уровне мы размышляем об этом явлении. Конечно, здесь много вопросов. Сам факт праздника, который, собственно, должен преодолеть некоторую смуту, и он по странному совпадению, может, не странному, он связан с той датой, которая, собственно, как бы преодолевала смуту. Символически это установка на консолидацию. Что мы имеем сегодня? Конечно же, Этот праздник не случайный возник. Это, собственно, праздник, который не вырос изнутри. Видите, он как бы искусственно притянут. Он задан властью, которая имеет причины для этого. И причины именно вот той душевной смуты, которая сейчас в обществе доминирует. То есть мы можем констатировать, прежде всего, о том, что экономическая энергия развязана, и здесь мы имеем достаточную степень свободы. Но политическая энергия, наоборот, находится, в общем, в резервациях, она маргинализируется, но она ведь есть. И эта энергия, депозиторием этой энергии являются, как ни грустно говорить, не властные структуры, которые как бы предполагалось формально. А эта энергия, видите, она в таком аморфном виде, она распространена, собственно, в общественном коллективном сознании. И вопрос в том, каким образом эту энергию собрать, канализировать, каким образом... Вот, в частности, это потуги власти на то, чтобы каким-то образом, достаточно искусственно, создать некоторую ритуальную форму, некоторый контейнер, куда можно было бы эту энергию собрать и задать ей некоторое направление. А уж как это получается? Ну, вообще грустно.
Вообще ощущение, что не получается.
Ну, все искусственное, все, что навязано извне, все, что не выросло изнутри, так сказать, не прошло внутреннюю смысловую обработку, ведь, собственно, дефицит смыслов, дефицит ценностей, все эти установки на, скажем, обогащайтесь, на вот этот, куда рвануло все общество, это вообще замечательно. Вот я сейчас ехал сюда, посмотрел, газеты выдают в метро, там толстые пачки, где, собственно, предоставляется работа, деньги, ну, как бы человека туда направляют, и все это, вообще это, надо сказать, это правильно. Но вопрос в том, что не зная смысловую сторону этого, то есть деньги, вещь хорошая, это энергия, это тоже энергия. Но эта энергия, к сожалению, разобщающая энергия, потому что их зарабатывают вместе, а вот тратят отдельно. И происходит, происходит такой вакуум, который, собственно, другую часть людей, которая стремится в поисках этой смысловой стороны, она отбрасывает. И эти люди... уже не участвует в общественной жизни. Соответственно, происходит консолидация такой негативной, деструктивной, аморфной энергии, которая, в общем, в каком смысле очень угрожающая.
Ну, вообще, 7 ноября в коллективном сознании все-таки пока остается праздником. Наверное, и поэтому еще пытаются в ближние дни как-то сменить направленность, да, вот и как вы говорите, эту энергию аккумулировать, которая вырабатывалась там десятилетиями у людей, уже привыкли ходить на демонстрации.
Ну, в каком-то смысле это попытка выйти из этого парадокса, вот этих разных моделей существования общества. Поскольку, с одной стороны, мы же живем в удивительной символической среде. С одной стороны, у нас такое язычество с главным идолом, который хранится в самом центре, ну, можно сказать, в духовном символическом центре нации, а с другой стороны, и незахороненный, соответственно, неоплаканный. Это ведь психологически это очень вещь, ну, грустная, поскольку очень необходимо, чтобы мертвецы хоронили своих мертвецов. Это с одной стороны. С другой стороны, установка на совершенно новый стиль, на демократический стиль жизни, который предполагает совершенно другие модели. А внутри общества доминирует византийская модель, то есть которая привела к коррупции, которая в свое время привела к гибели Отаманской империи, ну и так далее. То есть вот эти сочетания, сочетание гимна с этим самым, с этими орлами, ну, в общем, мешанина, которая порождает, тоже способствует смуте, потому что человек не может разобраться, вообще говоря, каким ценностям ему придерживаться, куда ему двигаться. И, ну, соответственно, вот эта беспомощность, можно сказать, трагическая беспомощность власти, которая отстала от общественного развития. Если брать отношения власти и общества, то власть, в общем, находится на очень таком архаическом уже уровне. Она не соответствует новым реалиям. И возникает, конечно же, вопрос о каких-то модификациях, о каком-то изменении, на которое, собственно, к сожалению, увы, власть не способна. И не демонстрирует нам никак эти вещи.
Ну, возникает ощущение, что власть все-таки считает себя способной смоделировать какие-то вещи, дать их обществу, достаточно примитивные причем. Оно пытается, власть пытается это сделать, это не получается, но попытки следуют одна за другой. Вот с психологической точки зрения, это чем грозит вообще сознанию человека, сознанию общества? Когда, как вы сказали, власть отстает, с одной стороны, а с другой стороны, агрессивно навязывает какие-то свои вот представления.
Ну, одно, конечно, есть следствие другого. Если чего-то невозможно преодолеть, решить конструктивным образом, то это делается с помощью запретов. Тот же марш. Вообще говоря, это же ведь политическая, ну, как бы мы это ни называли, но это воля определенной части населения, нашего, наших же людей. Соответственно, они имеют такое же право, как и все остальные. Другое дело, что их лозунги, они носят деструктивный характер, они направлены на разрушение. Соответственно, к этому же были основания, власть, собственно, их не смогла отследить, каким-то образом назначить какую-то профилактику такого демократического плана. Соответственно, вот вам результат. Таким образом, не пущать. Это опять такой византийский, советский, совковый путь решить проблему. Но от того, что она ее загнала вглубь, она же ее не решила. Это может обернуться худшим. Эти люди, они уйдут, но они никуда не денутся. Они часть общества. Соответственно, для того, чтобы это преодолевать, необходимо вообще образование в глубоком смысле. Необходимо внесение новых знаний. И это должны делать определенные социальные институты, в частности, политические институты, которые формируют курс. Но этого не делается. К сожалению, вот я могу наблюдать с точки зрения психологического образования. Я вижу, насколько общество выросло за последние годы, насколько оно осознает само себя и способно к достаточно позитивному и конструктивному поведению. И насколько власть, к сожалению, этого не делает. Вот, собственно, мы имеем сейчас отсюда разрыв, отсюда власть, которая не знает, что ей делать, она, собственно, занимается тем, что она не верит в будущее, и она просто копит себе собственное состояние с тем, чтобы в нужный момент можно было бы как-то решить свои проблемы.
Спасибо. Беседу с нашим гостем мы продолжим во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. В 11 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Час прессы». Средства массовой информации 7 ноября. В программе участвуют депутат Верховной Рады Украины Евгений Филиндаш и политолог Олег Бондаренко. Ведет программу Виталий Портников. Говорит «Радио Свобода». В Москве 9 часов 30 минут. После выпуска последних известий мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии при взрыве ранены 3 милиционера. Взрывное устройство сработало минувшей ночью в райотделе милиции в станице Троицкая, Сунжинский район. Бомба была установлена на растяжке при входе в здание. Мосгорсуд приступает сегодня к рассмотрению уголовного дела о взрывах у станции метро Рижская и на перегоне Автозаводская-Павелецкая 2 года назад. В результате терактов 6 февраля 31 августа 2004 года погибли 49 человек. Российские коммунисты сегодня проведут в Москве и других городах акции, приуроченные к годовщине Октябрьской революции 1917 года. Сегодня же в столице на Красной площади пройдет торжественный марш, посвященный 65-й годовщине военного парада 1941 года. В парламенте Киргизии проходит процедура подписания проекта новой конституции, ограничивающей власть президента страны Курманбека Бакиева. Как сообщает киргизская служба нашей радиостанции, под документом поставили подписи 39 депутатов из 71. Президентом Таджикистана на очередной 7-летний срок переизбран Эмомали Рахмонов. По данным Центра избиркома, за него проголосовали почти 77% избирателей. Явка составила свыше 90%. Оппозиция, которая бойкотировала вчерашнее голосование, ставит под сомнение столь высокую активность избирателей. В США Республиканская демократическая партия принимают последние усилия, чтобы заручиться поддержкой избирателей на сегодняшних выборах в Конгресс. Один из ключевых пунктов полемики республиканцев и демократов – ситуация в Ираке. Палестинские лидеры сегодня, как ожидается, продолжат переговоры о создании правительства национального единства. Вчерашняя встреча главы палестинской автономии, лидера движения ФАТХ Махмуда Аббаса с премьер-министром и лидером группировки Хамас Исмаилом Ханией завершилась безрезультатно. Международный комитет Красного Креста призвал запретить использование кассетных бомб.
Таковы мировые новости к этому часу. Наша программа продолжит новости Петербурга. Их представит Олеся Таева. Доброе утро.
Доброе утро. Сегодня в 18 часов у крейсера «Аврора» состоится митинг и шествие в честь 89-й годовщины Октябрьской революции. Поначалу власти не давали разрешения на проведение мероприятия, но благодаря личному участию руководителя фракции коммунистов в Государственной Думе Геннадия Зюганова разрешение было получено в последние часы рабочей недели. Участники начнут собираться в 17 часов на Троицкой площади. Верховный суд Российской Федерации отменил оправдательный приговор, вынесенный городским судом Петербурга по делу об убийстве студента из Конго. Дело направлено на новое рассмотрение в ином составе судей. Напомним, что на скамье подсудимых по обвинению в убийстве на почве национальной розни предстали петербуржцы Андрей Герасимов, Юрий Громов, Андрей Оленев и Виктор Орлов. Ранее дело рассматривалось с участием присяжных заседателей, которые 25 июля вынесли вердикт и признали подсудимых невиновными. По их мнению, сторона обвинения не представила объективных доказательств вины подсудимых. Вчера, 6 ноября, приказом министра обороны России Сергея Иванова был уволен с военной службы начальник военно-космической академии имени Можайского генерал-лейтенант Александр Ковалев. Отставка последовала после массового заболевания курсантов академии брюшным тифом. Кроме того, министр обороны приказал предупредить о неполном служебном соответствии заместителя командующего космическими войсками по тылу генерал-майора Николая Паршинкова и начальника штаба тыла Ленинградского военного округа генерал-майора Михаила Решетника. Напомним, в середине прошлого месяца на больничных койках оказалось 300 курсантов с подозрением на ТИФ. 4 ноября в Санкт-Петербурге состоялся русский марш. Собравшиеся прошли по Невскому проспекту до Казанского собора. Предполагалось, что в мероприятии примут участие около 11 тысяч человек, но по главной улице города прошло 200, а до собора дошло около 80 митингующих. Участники развернули два бело-желто-черных российских имперских флага, скандировали прославянские лозунги, затем к ним обратился председатель движения против нелегальной иммиграции, поблагодарил собравшихся, объявил об окончании русского марша и призвал всех мирно разойтись. По данным правоохранительных органов, во время шествия по Невскому проспекту произошли столкновения между участниками русского марша и представителями антифашистских организаций. В мероприятиях были задействованы два бронетранспортера. Точные данные о количестве задержанных устанавливаются. Госдума России приняла федеральный закон о внесении изменений в федеральный закон о государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации. В нем предусмотрена специальная пенсия по инвалидности для граждан, награжденных знаком «Житель блокадного Ленинграда». Теперь они будут получать две пенсии – по старости и по инвалидности. Под действие закона попадут около 220 тысяч человек. Размер второй пенсии будет определяться в зависимости от степени ограничения подвижности и составит 200, 150 и 100% от размера базовой части трудовой пенсии.
С новостями Петербурга вас познакомила Олеся Таева.
Вниманию слушателей радио «Свобода» в Москве и Московской области. По техническим причинам работа передатчика, транслирующего программы «Радио «Свобода» на средних волнах, будет приостановлена с 9 утра 8 ноября до 5 вечера 9 ноября. Это вызовет перерыв в вещании на частоте 1044 кГц. В это время слушайте нас на УКВ 68.3 и в интернете на сайте свободанews.ру.
В эфире «Петербургский час» утренней программы «Время свободы». Сегодня у нас в гостях Валерий Зеленский, президент Фонда поддержки аналитической психологии в России, директор информационного центра психоаналитической культуры. Наши радиослушатели могут задавать свои вопросы гостю и высказывать свое мнение по обсуждаемой теме по телефону 8 800 200 ровно 2212. Валерий Всеволодович, если сравнивать организм общественный и организм человеческий с психологической точки зрения, можно ведь, наверное, найти много общего в этих системах?
Ну, несомненно, это в принципе аналогий огромное количество. И здесь, конечно, поскольку мы обсуждаем некоторое политическое состояние, такой душевный градус в обществе касательно политики, то, конечно, следует сказать, что мы можем взять за основу базового политического развития семью. Ведь, вообще говоря, все мы родом из семьи. И здесь есть несколько базовых отношений. Это отношения родители-дети, ну, там, соответственно, мать-отец, отношения братья-сестры, братья-братья, сестры-сестры и так далее. То есть отношение к родителям – это фактически патриархальная структура. Ну, она как бы стала, она могла быть и матриархальной, но до матриархальной как бы она еще не доросла в силу традиционной религиозной даже культуры, конфессионального опыта. Он был экспроприирован мужчинами, и мы сейчас не обсуждаем, почему, но, во всяком случае, мы сюда подошли вот с жесткой традиционной патриархальной моделью. И она прекрасно работала когда-то, там, тысячелетия, наверное, я не знаю, я не сужу, но сегодня она вошла в противоречие с тем демократическим образом жизни, который, собственно, и предполагается, и как бы декларируется, и... Вот это к предыдущему нашему обсуждению, к мыслям, которые мы говорили в первой половине часа. Таким образом, налицо смена, парадигмальная смена политических отношений. То есть, и, кстати сказать, и наш президент тоже позиционирует себя как менеджера. То есть он явно уходит, а ему общество, его просто, ну и обслуга, разумеется, и вся челядь вокруг, они хотят, чтобы он был отцом нации. И вот, видимо, там закулисная борьба против этого идет. Но она фактически, действительно, это смена очень драматическая, поскольку сейчас наступило время, когда должны быть отношения братьев и сестер. И я хочу напомнить, что в самый тревожный момент в нашей истории, когда... немцы подходили к Москве, то Сталин обратился к народу, называя этих людей не граждане, там, не слуги, не подданные, а братья и сестры. И вот этот момент, он чрезвычайно важен. Мы как раз находимся, вот почему и смута, собственно, мы находимся в ключевой точке нашего развития, куда мы повернем. То ли мы обратимся к ностальгическому прошлому, поскольку оно тоже закономерно и людям свойственно по их природе обращаться к прошлому, искать там, потому что там существовала некоторая система благополучия, и она в идеализированном виде, она возвращается в виде мифов культурных и политических. Но в нынешних условиях такое существование уже чревато, и, собственно, вот и политическая обстановка заставляет нас задуматься об этом. И уже как бы завершая это своим пожеланием, конечно, я вижу, что здесь очень важно призвать психологический цех для того, чтобы начать систематически повышать политическую, психополитическую культуру в обществе. Но это всего лишь скромные пожелания.
Ну вот, вы сказали о отношениях родителей-дети, ведь многие люди хотят, чтобы президент был отцом, а не менеджером. Многие люди не просто хотят даже, они демонстрируют всей своей жизнью, всей своим поведением, да, и своими взглядами это. И таких людей не так мало, и, может быть, на них-то и ориентируется власть, когда... делает то, что делает, и делает то, о чем мы говорили, опять же, в первой части программы.
Ну, я не знаю, на кого власть ориентируется, но то, что люди хотят, это их право, это, вообще говоря, это... Ну, а кто не хочет, чтобы у него был отец, вообще говоря? Если даже он уже умер, человек взрослый. Мы хотим этого, это наша, как говорят психологи, архетипическая потребность в этом. Другое дело, что есть еще принцип реальности, и когда человек вырастает, он получает возможность самоуправления, он становится самостоятельным, самодостаточным. И эта тоска по родителям, она переходит на символический план. Так что пытаться материализовать это чревато. Ну, представьте себе, если мы выкопаем наших всех мертвых, как идея Федорова, да, то, в общем, тут, ну...
Ну, понятно, да, да. К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Да. Вы знаете, когда я наблюдал за митингом в Москве «Россия против фашизма», я обратил внимание на лица людей, пришедших поддержать эту идею. Среди них было мало русских, в основном это были грузины в кепках, азербайджанцы, евреи и прочие, я всех перечислять не буду. Но сколько на их лицах было агрессивности и ненависти. Особенно вот у Аллы Гербер. Все это ей несчастной не нравилось. И сам праздник 4 ноября, День народного единства, и что люди русские все выше поднимают голову в собственной стране, и президент не такой. А беда-то ведь не в нас, беда, по-моему, в них, вот что не перевариваются они в русском обществе.
Спасибо. Понятен, да, посыл деления людей на национальности, даже вот на митинг приходят не той национальности, которая нужна.
Ну, знаете, в комплексе самоидентичности, конечно, человек полагает своим возрастом, своим полом некоторую национальную принадлежность. И на уровне индивидуальном, на уровне культурном, вообще говоря, ничего в этом плохого нет. Но проблема начинается там, где вот так вот по определенным каким-то интересам и правилам этот вопрос трансформируется, переходит в политическую плоскость. И на этом уровне деление людей по национальному признаку, конечно, разрушительно. Поскольку, вообще говоря, в обществе ведь люди консолидируются с другими целями и задачами. И накопление, распределение богатства, появление смыслов, оно не зависит от национальных признаков. Соответственно, здесь вот этот радиослушатель, конечно, во-первых, я понимаю, что он полагает себя физиономистом и может легко распознавать этих людей. Но, с другой стороны, есть ощущение, что это вчитывание. Это есть некоторое вчитывание своих комплексов. Вот, то есть он пришел заведомо уже с готовой идеей. Ему нужно было только подтвердить ее. А знаете, если очень искать усердно черную кошку в черной комнате, то, вообще говоря, даже если ее там нет, то ее можно найти.
Скажите, многие видят опасность вот в тех явлениях и событиях, которые происходят в России, в частности, русский марш. Многие говорят, что это схоже с Германией 30-х годов, и говорят об опасности фашизма российского, русского. Как вы считаете, есть ли психологические предпосылки в обществе для такого развития событий?
Ну, психологические предпосылки в любом обществе всегда есть. Все зависит от того, как себя осознает общество, это раз. Во-вторых, какие цели оно перед собой ставит. То есть, ну, если вы едете на машине, то, в общем, всегда есть опасность, что вы в кювет попадете, с кем-то столкнетесь. Задача в том, чтобы вы предусмотрели все эти вещи, поступили правильно, действуя по правилам, ну и так далее. То есть, тогда вы минимизируете риск. Соответственно, для такого огромного объединения людского, как нация российских людей, вне зависимости от их. Она внутри себя, естественно, составляет дробные по разным совершенно категориям группы, самые разные группы населения. И, соответственно, это может приводить вот такого рода ситуации. Они, прежде всего, идут к дроблению, идут к междоусобице. Не дай бог, каким-то гражданской войне. Хотя признаки, о которых вы спросили, они есть. Во-первых, мы накопили эту негативную энергию. У нас же ведь полигон больше 10 лет, Чечня. Там просто подготовлен контингент людей, сами себе замечательных, но которые готовы послужить делу междоусобного раздела.
Мы продолжим эту тему после краткой сводки новостей. Сейчас 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии в результате теракта ранены 3 милиционера. Взрыв прогремел минувшей ночью в здании отдела внутренних дел Сунжинского района в станице Троицкая. Мосгорсуд приступает сегодня к рассмотрению уголовного дела о взрывах у станции метро Рижская и на перегоне Автозаводская-Павелецкая в 2004 году. В Иркутской области от отравления суррогатным алкоголем скончался уже 51 человек. Российские коммунисты сегодня, 7 ноября, проведут в Москве и других городах акции, приуроченные к годовщине Октябрьской революции. Президентом Таджикистана на очередной 7-летний срок переизбран Эмомали Рахмонов. По данным Центра избиркома, за него проголосовали почти 77% избирателей. В США Республиканская и Демократическая партии предпринимают последние усилия, чтобы заручиться поддержкой избирателей на сегодняшних выборах в Конгресс. В Италии к 10
20 годам заключения приговорен человек, проходивший по делу о взрывах в мадридских поездах в марте 2004 года. Власти Ирака постепенно отменяют жесткие меры безопасности, которые были введены перед оглашением приговора Саддаму Хусейну 5 ноября. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем беседу с Валерием Зеленским, президентом Фонда поддержки аналитической психологии в России, директором информационного центра психоаналитической культуры. Также продолжаем принимать звонки от наших слушателей по телефону 8 800 200 ровно 2212. К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Алло.
Да-да, слушаем вас.
Здравствуйте, это Светлана из Петербурга. Валерий Всеволодович, скажите, пожалуйста, вот психополитической точки зрения, вот как вы говорите, вы психополитической культурой занимаетесь. Как отнестись к такому факту, когда вот в эти так называемые праздники, ну, в общем, прошел любимый фильм Александр Невский Сергея Эйзенштейна с великолепной музыкой Дмитрия Шостаковича, кантата и оратория «Вставайте, люди русские», а «Вставайте, люди русские» не прозвучало. Понимаете, я не националист, боже упаси, но это что вообще за культура такая? И как она отразится? Вот кто, или мы уже так готовим наше следующее поколение, что они не то, что Александра Невского и Дмитрия Шостаковича вообще ничего не будут знать. Спасибо, извините.
Спасибо, Светлана, за вопрос. Действительно, он важен. И здесь пересекается несколько моментов. Поскольку, с одной стороны, опять-таки, культурная идентичность очень важна и в историческом, и в сегодняшнем плане. Так что то, что люди заявляют о своей русской принадлежности, ничего плохого в себе не несет. Проблема начинается тогда, когда это позиционируется в ущерб и с агрессивными намерениями относительно других идентичностей национальных. И это очень важно учитывать, поскольку ваша свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Вот если мы внутренне, как бы обращаясь к этому празднику примирения и согласия, будем эти вещи учитывать, то вполне возможно, что нам будет легче справляться с теми проблемами, которые перед нами сейчас возникают в огромной степени.
Ну, тут еще, наверное, нужно сказать об вообще информационной составляющей. Ведь и 4 ноября, например, ни один центральный телеканал не рассказывал о том, что происходило на так называемых русских маршах по стране, которые прошли все-таки, да, и были даже столкновения, например, в Петербурге. Два бронетранспортера, как мы слышали в новостях, появились на Невском проспекте в центре города. Об этом не было сказано ни слова. Так же, как вот вырезают, если какие-то слова из песни уже в фильмах и так далее, и так далее. То есть считается, что нету новости, нету и явления самого.
Ну да, как говорил Иосиф Виссарионович, нет человека, нет проблемы, да. Но проблемы, тем не менее, есть, и это важно знать. Конечно, еще в Средневековье говорили, что знание – это сила, там, у Бекона, а в каком смысле знание – это власть. И власть, понимая эти вещи, она старается регулировать. Ну, есть некоторые вещи, скажем так, медицинского характера, где воздерживание от информирования человека связано с тем, чтобы не навредить ему, его душе не повредить. Что касается коллективного сознания, коллективной общественной душевной мысли, то здесь всякое такое упрятывание, это, в общем, это самоспасение, это попытка себя защитить, это подверстывание сценария общественного развития под себя, вот под власть. Потому что людям это не нужно. Человек достаточно понимающий, гражданин, скажем так, от него не надо ничего скрывать. Вот если ты относишься к своему населению, к людям, к народу, как угодно называть, как к быдлу, тогда ты можешь ему регулировать эти вещи. Тогда ты можешь брать на себя ответственность за то, что он должен знать, что он может знать, чего он не должен знать. Это неуважение. И вот этот момент неуважения власти к людям, это тоже факт, который мы наблюдаем.
К нам продолжают поступать телефонные звонки. Здравствуйте. Здравствуйте, слушаем вас.
Добрый день. Мне кажется, вот как и ведущие, так и вот гости очень по-интеллигентски отвечают своим слушателям. В частности, вот уже патриот, который позвонил до дамы, он говорит, и другие многие, они говорят, что вот русских унижают, что они голову подняли. Но я, например, русский, я не вижу, кто меня унижает сейчас. Вот меня унижали в сталинские времена, когда мою мать сослали там в Казахстан. Меня унижали, когда нами управляли русские генсекретари и престарелые, больные, превращали нашу страну в неизвестно что. Когда, наоборот, как раз и религию преследовали. Вот то было настоящее унижение. А сейчас я, например, не вижу никакого унижения. И я радуюсь, когда в Петербурге открываются там китайские ресторанчики, грузинские ресторанчики. Все это только украшает Петербург и делает его более человечным.
Спасибо. Вдогонку нам продолжают поступать звонки. Давайте послушаем еще один. Здравствуйте.
Доброе утро. Меня зовут Сергей. Ну, у меня вот вопрос о количестве вот этих праздников. У нас вот через месяц предстоит такое запойное празднование вначале по григорианскому календарю Рождество, потом по юлианскому. Вот, потом крещение будет опять. Вот. Количество праздников, оно вообще, вот, по-моему, мы впереди планеты все уже по праздникам. Как вот гости к этому относятся?
Спасибо.
Спасибо. Ну, я отвечу вначале на первый вопрос. Действительно, я согласен со слушателем, я не знаю, как его зовут, но вопрос ведь вот в чем. Если вы внутренне не унижен, если вы к себе относитесь с уважением, то вас трудно очень унизить извне. Соответственно, проблема в психологическом измерении как раз связана с ощущением своей униженности изнутри. Люди вот такого маргинального типа, которые выступают под лозунгами, что их унижают, на самом деле, хотя я не люблю это слово «на самом деле», но они, собственно, унижены внутри. Прежде всего, они выросли в униженном состоянии. Эта энергия идет изнутри. И, соответственно, она просто проецируется вовне и как бы представляется как некоторое унижение, которое со стороны внешнего объекта. Но, конечно же, это не так. И слушатель прав, потому что многообразие культур, вот почему очень важна культурная самоидентичность, она, вот это многообразие, она только делает жизнь богаче, и она делает ее разносторонней, разнообразной. И отсюда, наоборот, необходимо привлекать людей других этнических, просто и бороться не против нелегальной миграции, а бороться за легальную миграцию, то есть создавать те условия, когда могли бы приезжать другие люди и вносить свой культурный багаж в наше общее наследие, тем более в таком прекрасном и огромном городе, как Санкт-Петербург.
Второй был вопрос про большое количество праздников.
Ну, видите, здесь, кроме социальной составляющей, есть и, конечно, внутренние, опять же, предрасположения. Разные культуры стремятся по-разному праздновать. И такие установки, как библейское воскресенье, праздники, связанные с какими-то датами, они, вообще говоря, вырастают изнутри. Ведь это и личные, и коллективные. И если они действительно выращены изнутри, то это праздник. А если они навязаны, то сколько бы их ни было, больше, меньше, это уже экономический момент.
Попробуем еще один звонок принять. Здравствуйте. Здравствуйте, слушаем вас. К сожалению, сорвался звонок. У нас остается чуть больше 2 минут. Может быть, подведем какие-то итоги, если вообще возможно подводить итоги в такой ситуации.
Ну, мы в процессе. Момент душевной смуты и, я бы сказал, душевного опыта, омута, он может быть вот констатирован. Это так. Общество раздроблено, оно не знает, куда двигаться. Оно сейчас усердно создает накопления, экономически развивается, и это положительная сторона. Но оно рано или поздно, и оно неизбежно, это я могу сказать как психолог, оно столкнется с необходимостью обретения этих новых смыслов, этих новых ценностей. Уже понятно, что установка на деньги, она тупиковая. Она тупиковая. И общество это будет понимать, может быть, не в явном виде, потому что сами по себе деньги, они тут не виноваты. Оно будет понимать, что проблема с деньгами еще больше, чем без денег. То есть их надо, ну так, шутливо говоря, их надо где-то хранить, их нужно вложить. Иначе с этим столкнулась, вот так по-глупому, власть. Она стала их куда-то там в западные банки вставлять и прочее, оправдываться, что там большие проценты, но дело не в экономическом, может быть, это и так, но психологически это все достаточно выглядит нелепо, и, понимаете, ну, страна, которая мать свою, мать, родину, понимаете, она только сейчас из нее высасывает все, вот так сказать, и хорошо, что мы богаты, что наша мать оказалась очень богатой природными ресурсами. Она нам подарила все это. И как мы этим распорядимся? То ли мы это все высосем и куда-то превратим в эти бумажки бездушные, и это нас не выручит. Соответственно, моя позиция достаточно осторожная, и я вижу и ростки нового, и опять же, тормоза, которые в общественной жизни наблюдаются. Посмотрим. В общем, процесс идет. Процесс идет.
Спасибо. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с Валерием Зеленским, президентом Фонда поддержки аналитической психологии в России, директором информационного центра психоаналитической культуры. В следующем часе, сразу после выпуска последних известий, в эфир выйдет программа «Продолжительность жизни». Ее тема – «Русские гимназисты в довоенной Праге». Ведущий программы – Михаил Соколов. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Утренний час «Время свободы» из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Николай Нажимов и ведущий Дмитрий Казнин. Всего вам доброго.
Саддам Хусейн был самым гнусным правителем в истории Ирака.
Сегодняшний законопроект президента парламенту дает такой политической ситуации, в которой невозможно работать.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В истории останется нынешний вердикт, как важное достижение на пути к свободному, справедливому и единому обществу.
Двое пострадавших при взрыве скончались по дороге в госпиталь.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15250, 15285.